Часть первая. Спящий ангел. Наши мечты и желания сбываются. Сбываются с точностью до абсурда, в особенности те из них, что мы загадываем шутя, скользь, не придавая им особого значения. Известное высказывание о том, что загадав, мечту нужно отпустить, знают все, но как раз именно это «отпустить» и является самым сложным для нас. Страстно желая, мы накрепко удерживаем мечту в своих руках, не позволяя воплотиться в реальность. А зачем мечте исполняться, если она и так уже у нас в руках? Вот и получается, что наши высказанные вскользь иронии сбываются самым непредвиденным образом, причем с поразительной точностью. Каждый из вас может и сам подтвердить это на множестве личных примеров. Мой рассказ об одном из таких воплощенных желаний, исполнившемся самым невероятным образом и даже повлиявшим на мою дальнейшую судьбу. Итак, я сидела в длинном старинном коридоре с лепными потолками в ожидании своей очереди в архитектурный отдел. На тот момент я уже имела осуществленную мечту. Я открывала свой маленький бизнес – дом мод, и теперь предстояла типовая и совсем неинтересная процедура согласования документов. Пытаясь скрасить это томительное ожидание, я достала из сумочки заветный дневник, что хранил на своих страницах множество мыслей, фантазий и грез с пометками «Спасибо» на тех листах, что уже сбылись, произошли в моей жизни. Стоя на пути к развитию уже воплощенного старта, душа моя была исполнена благодарностью, а большего я и желать не могла. Тогда мне оставалось одно – хорошенько подумать о том, чего у меня на данный момент нет. И я загадала – мужчину, моего, понимающего, умного, талантливого, интересного, чуткого и любящего, чтобы мы могли вместе открывать этот таинственный мир, вместе летать на крыльях своих фантазий. Я подробно записала то, чего хотела бы ожидать от этого мужчины, даже то, какое он должен был бы иметь телосложение, возраст и статус в обществе. Усердно записывая и пребывая на крыльях уже осуществившегося, я несколько иронично нарочито изощрялась в этом описании. И, наконец, бросив вызов, записала последнюю фразу. «Этот мужчина сейчас здесь, возле меня». В ту же секунду по пустынному коридору гулко раздались легкие нерешительные шаги. Я подняла голову и встретилась взглядом с известным архитектором и художником. Мы не были знакомы, но, не останавливаясь, он подозрительно пристально посмотрел, почему-то поздоровался и красивой стремительной походкой скрылся в лабиринтах здания. Я расхохоталась от такой нелепости, захлопнула ежедневник и мгновенно забыла о происшедшем. Тем более, что в этот момент была уже приглашена в кабинет. Разбираясь с документами и беседуя с куратором, я заметила, как вошел тот самый художник. Он занял свое рабочее место и, благородно изящным жестом поправив свои длинные волосы, принялся что-то усердно чертить, одновременно пристально из-под лобья тщательно осматривая меня всю с ног до головы. «Бабник», — подумала я, — и забыла. Забыла, забыла. Я с головой погрузилась в показы мод, новые знакомства, творческую кутерьму. Так прошло целых полгода. Наступил декабрь. Мы готовили большой показ новогодних модных коллекций. Это мероприятие обещало быть настоящим шоу, фееричным и праздничным. У нас уже был аншлаг. Несколько пригласительных билетов для архитектурного отдела города я намеревалась отнести, куда и отправилась в один из дней. Беседуя с главой отдела, я рассказывала о том, как интересно будет на этом показе, тем более, что в фойе мы организовали выставку работ фотографов и художников. «А Мартина нашего пригласили?» «Нет, я даже не думала об этом. Да у меня и его контактов нет. Вот номер телефона. Попросите его непременно выставить Мона Лиза. Он великолепный копиист, ко всему прочему. Его Мона Лиза дорогого стоит». Я сделала только один звонок. Художник ответил утвердительно. И больше в этот процесс я не вникала. Работу вел менеджер, ответственный за выставку. Так, по стечению обстоятельств, Мартин стал участником нашего мероприятия. Фэшн-шоу прошло с успехом, и уже начался фуршет. Тосты, шампанское, коньяк, поздравления, музыка, танцы – все смешалось в одном потоке, как вдруг я ощутила крепкую мужскую руку на своем локте. Я оглянулась и увидела Мартина. Он пригласил меня на танец и повел на подиум. Для местной публики это было сенсацией. Незамужняя хозяйка модного салона и холостой известный художник танцуют вместе на самом виду по центру подиума. «Мартин, нас фотографируют со всех сторон. Я представляю их радость. Завтра будет что обсудить». «Иди ко мне», – прошептал он, уверенно приблизив меня к своей груди. «Не обращай внимания. Это все суета». Он с легкостью перешел на «ты», и мы стали болтать, не переставая кружиться в танце. Странно, но у меня не было ощущения, что это непредвиденно близкое знакомство является новым. Напротив, соединившись в танце, вдруг посетило отчетливое чувство возобновления незаконченного союза, продолжения уже начатого когда-то давным-давно и прерванного разговора. Смутно и необъяснимо волновала близость его длинных волос, спадающих на лицо и четко очерченные плечи. С удивительной силой чувствовалось крепкое, хорошо сложенное тело. Было неожиданно и невероятно, что руки его были так сильны. Хотя прежде мне казалось, что руки художника бывают мягкими, нежными и скорее слабыми. Но поражали мужественность, решительность и даже некоторая воинственность. Вокруг партнеров танцы сменялись в парах с каждой новой музыкой. Один танец, второй, третий, и медленный, и быстрый, и еще раз медленный. А мы все танцевали, не в состоянии прекратить, разомкнуть руки и разорвать наши пристальные взгляды, устремленные друг в друга. Словно кто-то неведомый таинственной властью, заставив нас сблизиться, соединил прерванные в прошлом события и, наконец, разбудил то, без чего что-то там, в неведомом нам месте, не могло завершиться. Быть может, именно от такого невероятного ощущения в этот вечер я так быстро и легко решилась уехать с ним в его одинокое холостяцкое жилище. Он схватил меня за руку, увлекая за собой в фойе. Стремительно на ходу, сорвав с вешалки гардероба пальто, он спросил: «Где твое? Это?» Меня удивило, что он угадал. Через секунду мы уже неслись в такси по ночному городу. «Сейчас ты увидишь мою берлогу», — сказал он, все еще продолжая держать меня за руку. «Только не пугайся, у меня скромное холостяцкое жилище, там, возможно, грязно, но ты не волнуйся, все хорошо». Но я вовсе не волновалась, меня даже не пугало то, что ехали мы уже больше, чем полчаса, и были уже на самой окраине города. Скорее, мне было интересно, как живет художник, как пишет свои полотна, как он заходит в свой дом, ставит чай, ведет свой быт. Наконец, мы приехали. Я предположить не могла, что в этом месте города еще есть улица и дома. Лес и река начинались прямо следом за вытянувшимся в ряд небольшими одноэтажными домами. Пара фонарей, плохая дорога и старомодные калитки, ведущие во дворы. Вот и все, что можно было сказать об этой улочке, которая изумила даже видавшего вида таксиста. Не обращая никакого внимания на комментарии, Мартин быстро расплатился, открыл замысловатой формы калитку, и мы оказались во дворике, поднимающемся в гору так, что огромные деревья, находившиеся позади маленького домика, черными лапами нависали сверху, нагромождаясь, как призраки друг над другом. В темноте, чертыхаясь и спотыкаясь о стоявшие неведомые мне предметы, он первым прошел в свое жилище, продолжая удерживать меня за руку, и включил свет, вернее, тусклую лампочку, одиноко свисающую с запыленного потолка. Я огляделась и в растерянности произнесла: «И как же ты тут выживаешь?» «Выживаю?» — он добродушно ухмыльнулся. «У меня тут особое место. Сейчас ты все почувствуешь сама». Он аккуратно повесил на плечики мое пальто и, усадив в старинное кресло, стоявшее в маленькой серой и тесной прихожей, опустился передо мной на одно колено. До этого момента он двигался быстро и решительно, а теперь сидел колено преклоненной и, взяв в руки мою ногу, медленно, словно скульптор, провел ладонью до бедра, ловя каждый изгиб пристальным взглядом. Когда сапог был расстегнут и осторожно снят, моя нога оказалась в двух трепетных руках, словно бесценный раритет, доставшийся ему случайно, но лишь ненадолго. Я с удивлением наблюдала за его действиями. Это было настолько необычно, что не беспокоило не то, что я на краю света с малознакомым мужчиной, не то, что жилище отшельника мало приспособлено к проживанию в нашем понимании. Затем передо мной были поставлены тапочки огромного размера, и он, убрав свои руки и не поднимаясь с колен, внимательно проследил, как мои ступни исчезли в недрах домашних шлюпок. Вдруг пришла мысль: может, лучше уйти, пока не поздно? Кто знает, что творится в голове у этого мужчины? Я воспринимала его как художника и не более, но он мужчина, и я у него дома. Я намеренно не смотрела вокруг, а старалась тонко уловить те невидимые вибрации, которыми была наполнена его комната. Не знаю почему, но не было беспокойства по поводу того, что он мог подумать о моем замешательстве. Возможно, это прощупывание окружающего пространства могло казаться неадекватным, и, как правило, я скрывала такие моменты. Но именно в первые доли секунды новых ощущений, если нам удастся или повезет их не упустить, мы можем увидеть неприкрытую истину происходящего. Он присел на стоящее рядом кресло, закурил, дав мне минуту тишины, а потом спросил: «Как тебе мое жилище?» «Мартин, я думаю, что ты поймешь меня, если я скажу. Почти уверена, что поймешь. Говори, я вижу, что ты что-то почувствовала. Ты здесь не один. В этом доме ты не один. Я один уже 10 лет. Это сложно объяснить, и, быть может, будет странно слышать, но я думаю, что ты знаешь, что я имею в виду. У тебя здесь ангел есть». «Какой ангел? Ты можешь его описать?» — с напускным безразличием спросил Мартин. «Он высокого роста, серый какой-то, и он спит. Он испытывает страшную усталость и безысходность. Он даже не спит, а дремлет глубоко, словно ждет». «И как давно он спит?» «Не знаю, несколько лет, может, 2 или 3. «А где же он?» Мартин продолжал курить и намеренно не смотрел на меня. Я постаралась слиться с пространством и прислушалась к ощущениям. «Странно». Я перевела взгляд в комнату. «Он сидит на полу в глубокой дреме вон там, но там у тебя стена, но ее словно нет». Мартин торопливо затушил сигарету. «Ты права, Ася, там нет стены. Это временная перегородка, изначально ее и не было. Ты все-таки увидела его». Мартин мягко улыбнулся. «Я никому его не показывал, никто не знает о нем. Но раз ты почувствовала, пойдем, покажу». Он трепетно и взволнованно взял меня за руку и провел в комнату. Затем немного отодвинул от стены старое кресло, заваленное разным художественным хламом, и достал полотно, натянутое на подрамник. На старой картине был изображен ребенок с зажженной свечой в руках. Поражал странный взрослый и пронзительный взгляд. Лицо ребенка было спокойно смиренно, и только в глазах стремительным потоком вырывалась целая гамма чувств и ощущений. Вопрос, испуг, удивление, тревога и недетская, бесконечная и безмолвная мольба за все человечество. Вероятно, художник, что написал полотно, был настоящим мастером. Сама же картина была истерзана словно шрамами, отверстиями и царапинами. Казалось, что некто целился в лицо ребенка острыми дротиками, оставляя раны и ссадины, стрелял пулями, стараясь попасть в глаза ребенка. Но они оставались ясными и нетронутыми. Было ощущение, что целились именно туда, в этот праведный взгляд, не дающий покоя и волнующий. Но над этими отреческими глазами, казалось, стояла неведомая магическая защита, которую невозможно было нарушить. Вероятно, именно это и приводило в бешенство истязателя полотна. Это осознание потрясало настолько, что у меня перехватило дыхание. «Мартин, это невероятно! что произошло с картиной. Признаться, я и сам не понимаю, зачем понадобилось так измываться. Мне отдали ее на реставрацию, но я и представить не могу, как восстановить полотно, достигнув такого же мастерства, в котором это написано. Здесь очень необычная техника. И он с подробной любовью рассказал о техниках письма и реставрации старых полотен. Удивляло то, с какой бережностью и уважением он относился к работам других художников. Он умел искренне восхищаться чужими достижениями, и это выдавало мастера в нем самом.